эффект свечения Вавилова-Черенкова, он не характерен для мест, где добывают уран. Ну, это уже облученные материалы, которые уже побывали в реакторе.
Подкаст Кати Калининой. Отвечаю.
Сегодня на подкасте «Отвечаю» человек, который знает, зачем обогащают уран и как он обогащает нас. Эксперт по атомной энергетике, главный редактор газеты «Страна Росатом» Юлия Гилева.
Привет.
Юль, а можно сказать, что правда уран нас уже обогащает вот чем-то, человечество?
Ну, безусловно, можно так сказать, потому что уже многие десятилетия в мире работает много атомных станций, которые используют в качестве топлива уран, и мы получаем эту электроэнергию, и это свет, тепло в наших домах, это промышленность. Так что да, конечно.
А что такое уран?
Ну, уран – это химический элемент, это металл, такой серебристого цвета. Вот, он довольно распространенный, кстати. Его добывают разными способами для того, чтобы использовать в основном в атомной индустрии. Но не только в атомной энергетике, не только на АЭС.
То есть это что-то вроде нефти?
Ну, это энергетический ресурс. В этом смысле, да, это что-то вроде нефти. То есть есть даже популярные сравнения, сколько нужно того или иного вещества, урана, угля, газа или нефти, для того, чтобы произвести определенное количество электроэнергии. И, конечно, сравнение, ну, в этом сравнении абсолютный лидер – это уран, потому что 4,5 грамма топливная таблетка урановая, 4,5 грамма – это эквивалент 350 килограмм нефти или 400 килограмм угля. Примерно. Вот такая разница. Там граммы, а тут килограммы.
Как добывают уран? Какие способы бывают?
Ну, это все зависит от того, где, как он залегает, да, он бывает совсем при поверхности, это, например, месторождение в Намибии, допустим, очень такие высококонцентрированные, скажем так, бывает уран залегает довольно глубоко, это какие-то такие горные породы, тогда его добывают горным методом, то есть это прям шахты, вот у нас, собственно, главное российское предприятие по добыче урана, Приоргунское производственное горно-химическое объединение в городе Краснокаменск, это Читинская область, вот там как раз шахтным методом добывают уран. Но сейчас считается самым эффективным методом скважинное подземное выщелачивание. Это для тех месторождений, где более такая рыхлая порода и где более приповерхностное залегание.
А это как?
Ой, это такой довольно сложный, на самом деле, производственный процесс, но он считается более щадящим для окружающей среды. Тебе не надо вот там буриться, и там чуть проще процессы. Да простят меня, если нас сейчас слушают какие-нибудь профессиональные химики, да, я могу чуть-чуть, конечно, где-то обобщать, но поскольку я все-таки гуманитарий больше, а не технарь, но вот как бы в целом это... Бурятся скважины, вот есть какое-то поле, пространство, где залегают в песчаных, например, породах, в песчаных грунтах уран, и там бурятся скважины, определенные выстраиваются как бы такие, ну, как сказать, не трубопроводы, ну, некоторая система, по которым потом туда закачивается раствор кислотный, и этот кислотный раствор вымывает уран, который содержится в этих песках, например, он по этим каналам идет трубопровод, там дальше этот раствор, он должен как бы типа высохнуть, и, в общем, получается такой концентрат, из которого, который дальше идет на переработку и который в итоге через несколько итераций станет ядерным топливом.
А в России у нас много мест, где добывают уран?
Ну, у нас не так много, на самом деле, месторождений. Вернее, как, месторождений много, но есть месторождения, где уран глубоко залегает, и это просто дорого его добывать. Например, Ильконское рудное поле, это, по-моему, в Якутии, если не ошибаюсь, там холодно, и чтобы обустроить это месторождение, нужно потратить очень-очень много денег. Там есть уран, но экономическая эффективность его добычи связана с ценами. То есть, как только цены будут очень высоки, сразу, как бы, ну, будут оправданы инвестиции. Кстати, в начале нулевых, когда во всем мире был ядерный ренессанс, все хотели строить атомные станции, и атомная энергетика, на самом деле, к тому моменту шагнула уже далеко вперед в части обеспечения систем безопасности, и прям вот в мире был бум на атомные станции, и, соответственно, все инвесторы поверили в уран. И тогда цены на уран там зашкаливали за 100 с лишним долларов, там, ну, доходили до каких-то пиковых значений. И вот в моменте, когда они были на пике, в России всерьез велись разговоры о том, что Ильконское рудное поле рано или поздно надо будет осваивать, потому что это рентабельно. Для любой страны это огромное преимущество, иметь такой надежный источник энергии, который, к тому же, не требует постоянного подгона угля, постоянной подачи газа дорогого.
В каких направлениях используют уран и почему его добыча так важна? Это только электроэнергия?
На самом деле там спектр применений изотопов довольно широк. Если говорить о том, что ну, в медицине как бы используются активно разные радиоактивные изотопы, которые позволяют проводить диагностику, позволяют проводить разные там, лечения, такое вот высокоточное. И эта вся широкая линейка изотопов, она, в общем-то, производится, это как такое производное от деления этих изотопов урана. Изотопы очень много где применяются. Например, даже при там, дефектоскопах, допустим, когда тебе нужно проверить какое-нибудь оборудование, которое произвели, но ты не можешь его разрушить. То есть тебе надо проверить, разрушается ли оно, но разрушить ты его не можешь. Ты дефектоскопом как бы его как бы просвечиваешь, чтобы понять, что все швы там сделаны правильно. Ну, так если совсем упрощенно. Либо, например, есть там датировка предметов искусства, да, то есть с помощью источников радиоактивных проверяют этот предмет искусства, он какого периода там просвечивают. Ну, очень много, масса применений на самом деле, поэтому как бы, ну, в основе всего, да, изначально все началось с урана.
А как бы выглядел наш 2022 год, если бы у нас не было урана?
Ну, могу себе предположить, что, наверное, мы бы жили без атомных станций. Атомная энергетика только в нашей стране – это 20% от выработки электроэнергии. И вот получается, что 20%, ну, каждую пятую лампочку придется либо погасить, либо найти какой-то другой источник энергии для этой лампочки. Ну, например, угольные станции. Но тогда, наверное, смог в Москве был бы не там… Не знаю, сколько он в этом году минут...
Не три недели, да,
из-за рязанских пожаров, а там полгода, допустим. Ну, тут на самом деле, это, конечно, сослагательное наклонение. Сложно себе представить этот мир. Для сравнения, в США порядка 100 атомных станций, и там существенная доля выработки электроэнергии обеспечивается АЭС. Во Франции, если я не ошибаюсь, порядка 70% электроэнергии вырабатывается на АЭС. То есть во Франции пришлось бы погасить 2 из 3 лампочек. Ну, либо замещать эту энергию чем-то, ну, какой-то другой.
А правда ли, что все, кто работает на добыче урана, светятся от счастья?
Ой, не знаю, мне кажется, вообще горнодобывающая промышленность – это такой сложный и очень тяжелый труд. Насчет светиться, это, конечно, но я в свое время вообще работала на атомной станции некоторое количество времени. Да, так вышло, я не поступила на журфак. Потом, когда я уже поступила на журфак, все мои однокурсники все время надо мной подсмеивались, что, наверное, Гилева как раз вот тот человек, который светится в темноте, она же на АЭС работала. Ну, как бы эффект свечения Вавилова-Черенкова, он не характерен для мест, где добывают уран. Это все-таки уже высокого, ну, это уже облученные материалы, которые уже побывали в реакторе. То есть это уже когда уран там много раз обогатили, и то это вот, я говорю, это не человек светится, это когда высокоактивные материалы погружают в воду, они такой вот создают синеватый такой вот эффект свечения. Сам по себе уран слаборадиоактивный материал, то есть там как бы опаснее газ радон. То есть газ радон, он образуется при высвобождении вот этих пород, да, и там горные вот эти выработки, их надо периодически проветривать. На самом деле радон может обнаруживаться даже в подвалах Петербурга. Потому что там есть гранит.
Там не только это может обнаруживаться.
Вот, то есть радон, он вообще вот, вот там, где есть какие-то скальные породы, там, где глубокие подвалы, там, в принципе, может вполне скапливаться радон. Но при этом, кстати, очень популярны такое, есть спа-курорты, которые вообще, как бы у них основная фишка – это радоновые ванны. То есть там радон, он естественным образом выходит из каких-то там горных массивов, и там, например, есть бассейны, ты можешь купаться, и там этот радон. Вот.
А вообще работа на добыче урана, она опасна для здоровья человека?
Ну, я думаю так. Вообще, любая работа опасна для здоровья человека.
Особенно для психического.
Да-да-да. Вот. Ну, вот, у атомщиков вообще очень жесткие нормы безопасности принятые. То есть, как бы работодатель обязан обеспечить сотрудникам максимально безопасные условия труда. Любой шахтер, он когда... Я была, кстати, на руднике, на, вот по ПГХО. Там, по-моему, самая глубокая выработка, она больше километра вниз идет. И ты, когда идешь туда, ты там... У тебя проходит инструктаж определенный. Все сотрудники каждый год или там раз 2 года, ну, определенной периодичностью сдают экзамены, подтверждающие, что они в курсе правил техники безопасности, что они знают, как, чего там надо делать, и все инструкции для них понятны. Дальше есть определенная экипировка, датчики, там, каски. То есть, ну, там куча-куча разных мер, которые призваны минимизировать риски для специалистов. Вообще у атомной промышленности очень низкий уровень и травматизма, и вообще несчастных случаев. По-моему, в общем там, рейтинге, ну, рейтинг говорить про эту тему, конечно, может, не очень круто, но, в общем, в рейтинге, в общем, атомная промышленность там где-то в замыкающем самом низу списка находится. Вот. В общем, конечно, это опасное производство, безусловно, как любое сложное промышленное производство. Но если соблюдать правила техники безопасности, то все нормально.
А сотрудникам за вредность там выдают кактусы?
Ну, кактусы не выдают. Есть определенные списки вредности. Там первый список, второй, в зависимости от списка вредности. Ну, то есть это значит, например, что человек периодически может работать где-то, где есть, ну, повышенный радиационный фон. Ну, там есть жесткие очень нормы. Вот, например, какое-нибудь помещение, где нужно работать, ремонтировать что-нибудь. Но оно может быть грязное, потому что оно там где-то рядом с реактором. Приходит дозиметрист специальным оборудованием с дозиметром, меряет все. Говорит, вот здесь фонит, вот здесь фонит. И говорит, что по дозам, по принятым дозам ремонтник один здесь может работать только 20 минут. Соответственно, составляется временно рабочее место, и ремонтники по очереди заходят и работают по 20 минут, чтобы каждый получил только какую-то небольшую дозу, чтобы как бы не выйти за вот этот допустимый годовой уровень персональной дозы. Все сотрудники, которые работают на, там, в тех цехах или на тех участках, где потенциально повышенный радиационный фон, они обязательно носят с собой персональные дозиметры. Ну, не дозиметры, а такие, в общем, специальные такие штуки, которые
приборы,
фиксируют,
да?
Весь вот личную дозу, которую тот или иной человек может поймать. Да, есть нормы, утвержденные Ростехнадзором. Эти нормы, причем в России, одни из самых жестких в мире. И эти нормы, они как бы определены из расчета, что это не несет вреда организму. Да, это повышенный радиационный фон, но если кто-то поедет, например, это очень распространенный пример, кстати, если кто-то поедет отдыхать на пляже Копакабаны в Бразилию, то он там тоже может поймать повышенный радиационный фон, потому что эти пески, там кварца много, и этот песок, на котором все загорают, он сам по себе довольно сильно фонит. Или, например, в горах. Ну, в горах, мы как бы там ультрафиолета больше, и там, соответственно, тоже повышенный радиационный фон. Но все ездят отдыхать в горы. То есть тут весь вопрос, просто, ну, понятно, мы когда ездим отдыхать в горы, мы там не носим персональный дозиметр с собой, не фиксируем. На самолете ты когда летишь, тоже там повышенный радиационный фон. Я как-то специально, кстати, вот я когда ездила на ПГХО, я с собой возила дозиметр. И я когда его включила в самолете, вот у меня начал ужасно орать, а внизу в выработке он вообще показывает там минимальные значения, потому что это еще и под землей, то есть мы как бы солнечного излучения защищены.
То есть, получается, в самолете больше уровень радиации, чем там на добыче урана?
Да.
Космос вообще.
И, но как бы поскольку люди, которые работают в шахтах, они работают все-таки на вредном потенциальном производстве, то все фиксируется, чтобы нигде человек... Когда ты летишь на самолете, ты не фиксируешь эту свою дозу. Хотя, кстати, ее можно посчитать. Если посчитать, сколько ты за год полетал на самолете, то можно примерно посчитать, какую дозу ты поймал. Можно примерно посчитать, какую дозу ты поймал, если ходишь на рентген регулярно, например.
Угу.
Вот. Но это все как бы такие дозы, которые, в общем, как считают врачи, для организма незначимы. Вот. Но в случае с предприятиями там все жестко фиксируется, контролируется для того, чтобы никакого превышения утвержденных норм не было.
А как связаны уран-элемент и уран-планета?
Не уверена, что как-то связано, но у меня есть история про уран. У меня дочка, ей 7 лет, и она родилась 20 августа, в день рождения атомной промышленности. Так случайно совпало, да. И она ходила, год назад она ходила в театральную студию, и у них там была, они ставили спектакль, связанный с парадом планеты. Она очень хотела быть Юпитером, потому что у Юпитера кольца. Вот, и, ну, она вот очень прям, все, я надеюсь, что мне дадут роль Юпитера. Возвращается такая, ну, довольная тоже. Я говорю, ну что, какая у тебя роль? Она говорит, мне дали уран. Она говорит, уран. Я говорю, конечно, какую еще тебе могли дать планету?
Прикольно. А где искать уран в собственной квартире?
Ну, вот прям уран сам по себе. Ну, я надеюсь, что ни у кого в квартире нет урана.
Есть какая-то тема, я просто тоже где-то мельком это видела давно. Говорят, что столешницы на кухне могут вот немного фонить.
Ну, это если они из гранита. А в граните кварц, там не уран. Очень много радиоактивных элементов, на самом деле, помимо урана. Это там углерод, калий, кальций, там, кварц. Тут очень много элементов, которые имеют какой-то там радиоактивный фон. Есть даже такой распространенный банановый эквивалент, называется. В бананах много калия. И там, соответственно, то есть бананы, по сравнению со всеми другими фруктами, они чуть более радиоактивны. Но для того, чтобы хоть какую-то значимую дозу радиации получить, нужно съесть, мы там что-то считали, тонну бананов условно. Но есть вот этот банановый эквивалент, который связан с радиоактивностью бананов. Да человек сам по себе радиоактивен, потому что у нас есть углерод-14, например, который излучает радиацию. Кстати, мы даже как-то пытались, ну, это такое ради фана, типа, кто более радиоактивен, женщины или мужчины. Ну, как бы, да простят меня все, кто... Тут нет никакого этого подвоха, это просто, ну, любопытно. Ну, как бы в целом, в среднем, как правило, у мужчин больше мышечной массы. Углерод 14, он больше в мышцах. Ну, и вообще у мужчин, как правило, в среднем там больше массы. Ну, соответственно, гипотетически, наверное, можно себе предположить, что мужчины чуть более радиоактивны, чем женщины. Но это не точно. Но это какие-то мельчайшие вообще там, это как бы... Сейчас все подумают, что от каждого, каждый светится. Нет, все же на самом деле вокруг радиоактивно. Самая низкая радиация в болотах.
А почему?
А там как-то то ли экранирует, то ли... Ну, короче, вот не помню точно почему, но вот болото, особенно на дне болота, там меньше всего радиации.
Можно там прятаться, если что, от мужчин.
Ну, естественно, радиоактивный фон, ну, как бы есть же гипотеза, что вообще это там одна из основ жизни и эволюции. То есть радиоактивных элементов химической таблицы Менделеева много. Калий, кальций, ванадий, германий, селен, криптон, рубидий, цирконий, молибден, кадмий, индий, теллур, ксенон и так далее. Барий, висмут, торий, платина, осмий, рений, вольфрам, уран. В общем, там радий, радон. Очень много, на самом деле, элементов, которые, ну, являются радиоактивными. То есть они, как бы, ну, у них есть период полураспада, они, как бы, излучают. И уран слабо радиоактивный. То есть изотопы урана отдельно, уран-238, уран-235, они более радиоактивны. Ну, и для того, чтобы повысить его концентрацию, этого изотопа, вот как раз уран обогащают. Вот, потому что, ну, как бы для ядерного топлива, для производства нужен более концентрированный изотоп уран-235.
Вы такая умная. Я чувствую себя рыбкой рядом с вами. А что значит обогащение урана? В него что, золото добавляют?
Нет, его обогащают, вот именно концентрируют. То есть есть вот уран-238, есть уран-235. Это элемент, то есть они отличаются количеством... Чего там, там нейтроны, протоны. Короче, вот это два элемента, один чуть тяжелее другого, да, два изотопа. В ядерном топливе используется уран-235. Его, в принципе, в уране, который добывают, немного, там 0,5%, 0,7%, например. И для того, чтобы это можно было использовать в ядерном топливе, его нужно обогатить до 4,5 примерно процентов, там 4, там 3,9%. Как это делается? Значит, есть длинные-длинные каскады газовых центрифуг для обогащения урана. В свое время раньше, когда только зарождалась атомная промышленность, обогащали уран еще методом газовой диффузии, но это более сложный процесс, он очень много жрет электроэнергии. То есть это прям очень энергозатратный. Рядом надо прям большую ТЭЦ ставить, чтобы обеспечить это предприятие электричеством. Сейчас обогащают уран в основном методом центрифужного обогащения. Центрифуга – это такой, как бы... Господи, цилиндр, там метр длиной или там плюс-минус. Внутри цилиндра тонкая-тонкая игла, значит, и там почти, ну, там вакуум практически. Эта центрифуга, она сделана из композитных материалов, и эта центрифуга крутится со скоростью несколько тысяч оборотов в секунду, без остановки, 30 лет подряд. И это обогатительный комбинат, это длинные-длинные ряды каскады этих центрифуг. То есть сотрудники обогатительных комбинатов, они перемещаются вдоль этих каскадов на велосипедах, потому что это очень огромное производство. И получается, что туда, значит, помещают гексавторит урана, газ, его... Ну, то есть вот с помощью, как бы, вот этого... Вот, из-за счет этой скорости более... тяжелый элемент оседает вниз, уран-238.
Как бы выжимается как бы.
Разделяется, да? Как бы, да. А более легкий, он чуть повыше. И, соответственно, таким образом, потом это как бы в следующий идет этот вот более обогащенный газ, следующий каскад, следующий, ну, следующую центрифугу, следующую, следующую. И таким образом получается поэтапное как бы разделение, ну, это называется либо разделение, либо обогащение. Разделение изотопов для того, чтобы увеличить уровень обогащения до 4,5% и, соответственно, получить уже гексавторит урана, пригодный для того, чтобы дальше из него делать ядерное топливо.
вы так объяснили образно, я прям поняла, представила себе, как делают чайный гриб. Что-то там оседает, что-то там поднимается, примерно.
Меня больше всего впечатляет вот в центрифугах именно то, что они крутятся с оборотами несколько тысяч в секунду 30 лет подряд без остановки.
А бывает ли обеднение урана?
Ну, не, вот то, что остается, это объединенный гексавторит урана. Я сейчас боюсь соврать, что-то, mm-hmm. что-то из него делают, но там, ну, использование его в других сферах пока, ну, относительно невелико. На самом деле, главная ставка – это вот вовлечение его обратно в топливный цикл с помощью реакторов на быстрых нейтронах, с помощью вот технологии замыкания ядерного топливного цикла. Но это такая большая сложная тема, про это еще можно несколько часов говорить. Вот. Единственное, что могу сказать, вот реакторы на быстрых нейтронах, на самом деле, разные страны, как бы, обладают технологиями, это Япония, Франция, например, но самая развитая технология в России, у нас два таких реактора работает, и еще один строится.
А что такое желтые кеки?
Ну, желтый кек, yellow cake, это промежуточный, как бы, промежуточная стадия переработки урана, промежуточная стадия между добычей и созданием ядерного топлива. То есть это концентрат, который, по сути, это финальная часть. Вот есть уранодобывающее предприятие, а есть уже производство ядерного топлива. Вот уранодобывающее предприятие отдает на производство ядерного топлива желтый кек. Это такой ярко-ярко-желтый порошок, концентрат уранового порошка, из которого потом его переводят в закись окись, потом из него делают гексавторит. Вторит урана, то есть его, ну, как бы фтором смешивают, скажем так, получается вот этот газ. Этот газ обогащается в центрифугах, потом из этого газа делают, если я не ошибаюсь, диоксид урана, потом, это уже порошок такой уже mm-hmm. темного цвета, из него спекают таблетки такие, ну, они вот маленького размера, скажем так, с ноготь. Mm-hmm. Вот эти таблетки, они такие по цвету, как вот грифель, ну, карандаша примерно. Вот, эти таблетки потом плотно-плотно упаковывают в тонкие цирконевые трубки, где-то 3 метра длиной. Потом из этих цирконевых трубок собирают топливную сборку. И вот там 100 с лишним, 150 с лишним топливных сборок – это базовая загрузка реактора ВВР.
И что можно вылечить урановыми таблетками?
Энергетический голод.
Если голова болит, поможет?
Нет, если голова болит, нет, но как-то вылечить энергетический голод и обеспечить электроэнергией, да, вполне. Прикольно. На самом деле, это огромная проблема. Это нам кажется, мы сейчас в Москве сидим, у нас нет никаких неверных отключений, у нас есть электричество вообще. Но в Африке, как бы там, в общем, огромное количество людей не знают, что такое электричество. И как бы и сложно им объяснить. Ребята, вы тут подождите, пожалуйста, еще лет там 20-30, когда мы до вас дотянем солнечные панели, ветряки или что-то еще.
А куда девают то, что остается от выработки вот этого топлива?
Это не то, что остается от выработки топлива. Тут надо разделять, да? После того, как ядерное топливо поработало в реакторе, как бы оно становится облученным ядерным топливом. Аят, значит. И этот аят пока его в основном, ну, как бы хранят. Его чуть-чуть перерабатывают. Мы его перерабатывать умеем. Французы умеют перерабатывать. Вот. Мы можем из него извлечь ценные материалы, потому что при делении урана там образуются разные энергетические материалы, тот же плутоний, который можно извлечь, обратно вовлечь в топливный цикл, смешать с ураном. Это будет МОКС топлива, так называемый уран плутониевый. Кстати, вот один из быстрых реакторов на Белоярской АЭС, БН-800, он вот сейчас уже, вот, по-моему, на днях буквально, после ремонтной кампании полная загрузка уже на МОКС-топливе, вот этом смешанном уран-плутониевом топливе. То есть мы извлекаем из аят, из облученного ядерного топлива ценные материалы, которые там есть, вовлекаем их опять в топливный цикл, а оставшиеся радиоактивные отходы храним, ну, как бы во всем мире принята система, то есть максимальной компактизации, то есть насколько можно с помощью разных технологий минимизировать объем этих отходов. И потом, как бы, есть централизованные хранилища, где там ведется контроль, правильный учет, это там специальные емкости, вот, и, в общем, в мире довольно, ну, не то, что много, но как бы есть какое-то количество объектов, где эти отходы хранятся. Важно понимать, что атомная промышленность, на самом деле, если сравнить, ну, сравнительную, как бы, объемы посмотреть, она производит, ну, немного отходов.
Что будет, когда добудут весь уран? Он вообще может кончиться?
Ну, есть официальные экспертные оценки, что при существующей, как бы, архитектуре атомной энергетики, которая основана на тепловых реакторах, урана, вот доступных запасов хватит где-то на 100-150, может быть, лет. Вот как-то так. Ну, это так говорят эксперты. Собственно, как раз переход к замкнутому топливному циклу, когда у тебя не только тепловые реакторы работают, но и быстрые. Быстрые реакторы способны и вовлечь в топливный цикл объединенный уран, уран-238, которого очень много остается вот после того, как мы переработали, уран-235 выделили, да, и плюс можно дожигать радиоактивные отходы, и это в итоге вот, ну, как бы переход к замкнутому топливному циклу и к как бы включение массовых реакторов на быстрых нейтронах позволяет удлинить обеспеченность топливом атомной энергетики на тысячелетний период, на тысячу лет. То есть что-то мы будем выделять, что-то подливать, и как бы в итоге чуть-чуть надо будет добавлять природного урана, а так это все будет как бы...
А если мы не успеем прийти к замкнутому циклу, и уран кончится до этого? Мы так, что, без электричества
будем? Мы уже почти пришли. Вот, ну, в России уже создаются производства, которые позволят замкнуть топливный цикл. То есть это уже это не гипотеза на данный момент, это уже научно-техническая задача, которая прям, ну, как бы есть уже и опытные установки, и коммерческие установки, вот реакторы на быстрых нейтронах в Свердловской области, и уран-плутониевое топливо уже существует, и в Северске, в Томской области строят целый комплекс большой, где будут там перерабатывать топливо, и там, ну, еще один реактор. То есть это не, ну, не какая-то там идея ученых.
Успокоили, ладно. Пронесло. А можно ли добыть уран самостоятельно? Продать и разбогатеть?
Ну, к счастью, нет. Ну, то есть самостоятельно, типа, одним человеком, ну, слабо себе это представляю, как я уже говорила, это очень такой длинный химическо-металлургический цикл, который требует специальных знаний, специального оборудования и, в общем, больших масштабов, поэтому нет, самостоятельно, я думаю, разве что если украсть где-то, ну, тоже мне сложно себе это представить, как то, что это вообще вот урановая вся история, это все очень зарегламентированный, очень подконтрольный как бы и мировой системе, и страновым всяким системам процесс, поэтому там очень сложно себе представить, что что-то куда-то, там, какой-то уран куда-то денется.
То есть, как за грибами не сходишь, да?
Нет, не сходишь, не копнешь, как за золотом. Ну, хотя...
Ну, вот, кстати, золото
можно мыть,
добывает.
Да. Ну, как бы, там, как-то все попроще в плане процесса.
А можно ли купить уран в интернете и хранить дома в качестве инвестиции? Он же дорогой, ну, как кусок золота, например, только уран.
Ну, тоже, к счастью, нет. На самом деле, насколько я знаю, ну, теоретически вроде как есть, ну, вернее, реально есть какое-то количество маленьких урановых компаний зарубежных, которые торгуются на рынке. То есть в этом смысле можно инвестировать в уран, вложившись в акции этих компаний. Я думаю, если слушателям интересно, они сами там погуглят и найдут, наверное, может быть, какую-то публичную компанию, которая, ну, как бы, акции которой доступны. Есть еще паевые фонды, которые там, как бы, ну, то есть это производные инструменты на какие-то урановые активы. Они там собирают, как бы, там, активы урановых компаний и, как бы, предлагают инвесторам купить пай. Вот, но я тоже не очень, если честно, погружена в детали, потому что что-то ни разу не было у меня такой идеи.
То есть там таблетки не купишь, условно говоря, дома нельзя все их.
Но, кстати, у нас иногда на разных мероприятиях, там на детских, на научно-популярных, там коллеги из компании, из предприятия Росатома делают такие, ну, как бы это подарки просто, да, там такие, как бы, капсулы, в которых полная имитация урановой таблетки, и там написано, ну, на капсуле нанесена информация, сколько в ней энергетического ресурса. Она вот прям похожа очень на урановую таблетку. Брелки такие делают. Ну, то есть такой сувенир, ну, понятно, что это не настоящая урановая таблетка, но похожа визуально до степени, как бы, идентичности.
Подкаст Кати Калининой. Отвечаю.
Спасибо вам большое, Юля. Мне было просто невероятно интересно. Вы очень умная женщина.
Спасибо.
Такая сфера очень узкая. Это реально очень любопытно. Спасибо, что просветили. Сегодня на подкасте «Отвечаю» была эксперт по атомной энергетике, главный редактор газеты «Страна Росатом» Юлия Гилева.
Пока-пока.